В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи в рубрике «Святыни Италии» беседа Александры Никифоровой со священником Алексеем Ястребовым. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Священник Александр Ельчанинов. «Демонская твердыня. О гордости». Из книги «Записи». Усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность. С отвержением всего — что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божией помощи, демонская твердыня. Она медная стена между нами и Богом. Она вражда к Богу, начало всякого греха. Она во всяком грех. Ведь всякий грех есть вольная дача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога, хотя гордости подвержены как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Лествица. Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким признакам можно узнать ее? Последнее особенно важно, так как гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился. А тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом?» Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других, то это все несомненно признаки гордости. Об этом прекрасно пишет Симеон Новый Богослов: «Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змея, гордость, в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». В слове на язычников святого Афанасия Великого есть такое место. Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному. В этом кратком определении скрыта самая сущность гордости. Человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от него, впал в самовожделение, восхотел и возлюбил себя больше Бога, предпочел божественному созерцанию созерцание самого себя. В нашей жизни это обращение к самосозерцанию и самовожделению сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни. Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души, например, большим горем, или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного проявления своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собою. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью. В случаях обратных, в переживаниях горя, тот же результат. Человек поглощен своим горем, окружающий мир тускнеет и меркнет в его глазах. Он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе. Он живет им, он держится за него, в конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. «Ведь есть же люди», — пишет в записках из подполья Достоевский, «которые в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение». Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь. И, как отмечает Юнг в книге «Психологические типы», эта подавленная субъективность порождает как компенсацию эгоцентрическую тенденцию в самых разнообразных проявлениях. Обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание даже поддерживанием и раздуванием дурных о себе слухов, наконец, даже в виде прямых психозов характера, навязчивых идей, мании преследования или мании величия. Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога. Он, так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященных Божественной литургии. Сегодня передача 16-я, а до этого мы узнали многое об истории литургии, о смысле Евхаристии, о предметах, которые употребляются при совершении литургии, условиях, которые необходимы при причащении. Сегодня, я думаю, можно уже заговорить и непосредственно о богослужении. Рядом со мной сидит главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов, который об этом нам и рассказывает. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы, миряне, находимся при совершении проскомидии в храме, слушаем чтение 3 и 6 часов. Вы в это время готовитесь к таинству проскомидии в алтаре. И прежде чем мы будем говорить о ваших действиях и о конкретных молитвах, которые вы в это время произносите, хотелось бы все-таки понять суть проскомидии.
Буквальное значение слова «проскомидия» — это приношение. Под приношением мы понимаем принесение в храм, к алтарю того вещества, которое должно послужить совершению таинства тела и крови Христовых. Мы уже говорили о том, что этим веществом является хлеб и вино. И вот это вот, собственно говоря, изначальное это значение этой части литургии, как проскомидия, оно и заключалось в приношении и приятии хлеба и вина. Причем в древности, как правило, приношение совершалось самими же христианами, верными участниками, самими же христианами, мирянами скорее, то есть верными участниками литургии. А под верными подразумевается кто? Тот, кто является крещенным, тот, кто приходит на литургию, чтобы стать участниками Тайной Вечери и, можно сказать, что и совершителями ее тоже. Потому что, на самом деле, совершение литургии – это не есть прерогатива одного только священника. Да и вообще, строго говоря, не священник совершает литургию. Он служит ее совершению, совершению Евхаристии. А совершает ее Господь вместе с нашим именно что вот богочеловеческим церковным собранием. То есть, если в Новом Завете говорится апостолам, и мы это повторяем, что каждый христианин, все члены церковного собрания евхаристического являются царским священством, то это действительно не пустой звук. То есть все мы, собравшиеся во имя Христа, чтобы быть Ему причастными, мы все служим совершению Евхаристии, совершению литургии. И это, в общем-то, является одним из основных условий для того, чтобы действительно Евхаристия совершалась. И вот вы правильно заметили своим вопросом, а что, собственно говоря, совершается в алтаре, когда читаются третий и шестой час. А в этот момент, собственно говоря, священник может начинать и заканчивать саму проскомидию, может он ее начать значительно раньше, еще до начала совершения чтения третьего и шестого часа, потому что священник может прийти гораздо раньше, чтобы не спеша подготовиться к совершению проскомидии, чтобы, может быть, не спеша вынуть, помянуть там, синодик, записки. То есть проскомидия, она может начаться и заранее. Она может начаться и за час, и за два, до того момента, как вот уже начнется общественное богослужение, предваряющее саму литургию. Ну вот, к примеру, начнется чтение третьего и шестого часа. И ваш вопрос, что же совершается в алтаре, он действительно отражает, к сожалению, часто такое уже неучастие современных мирян в приношении, в проскомидии, действительно. Ну как современный мирянин будет участвовать в проскомидии, когда чинопоследование проскомидии, расписанное в служебнике, оно усваивает все молитвословия и действия исключительно только священнику и диакону, который может сослужить священнику и тоже участвовать в совершении проскомидии. А почему так это произошло? Почему это происходит так в настоящий момент? Ну, по той простой причине, что проскомидия с течением времени, по крайней мере, по меньшей мере на рубеже первого и второго тысячелетия, она сформировалась в такой отдельный чин, достаточно по-своему даже и сложный, символически насыщенный, о чем мы еще будем говорить. Отдельный чин, который начинает совершаться до начала общего богослужения и совершается действительно в алтаре за закрытыми царскими вратами. И простому мирянину он, конечно, не виден. Но первоначально все-таки при совершении Евхаристии, при совершении божественной литургии было несколько иначе осуществлялось приношение. Причем то, что мы сейчас понимаем под приношением, под проскомидией, совершалось не в самом даже начале литургии, а фактически между, как мы сейчас говорим, литургией слова или литургией оглашенных и литургией, собственно говоря, верных. Можно сказать, что приношение осуществлялось ближе к тому, что мы сейчас называем херувимской песней. Причем это совершалось действительно, как правило, верующими мирянами, христианами. Приносился специальным образом испеченный хлеб, приносилось красное виноградное вино, приносились в храм к алтарю, точнее, не к алтарю, а в большинстве храмов того времени, это где-то середина первого тысячелетия, отчасти вторая ее половина, как отмечают исследователи литургии, и приносилось, как правило, специально отведенное возле алтаря помещение. Это был такой своего рода, как отдельно выделенный жертвенник, и назывался он протесис. И там дары принимались диаконами или священниками. Они, видимо, как-то рассматривались на предмет годности для совершения литургии, после чего предуготавливались к тому, чтобы быть перенесенными на престол. И вот то, что мы сейчас называем великим входом, когда поется всем известная херувимская песнь, это было вот именно перенесение тех даров, хлеба еще и вина, которые были принесены к алтарю верующими христианами, и они после какого-то такого элементарного предуготовления полагались на дискос, на эту вот евхаристическую такую тарелочку, и в чашу вливалось вино, и они торжественно переносились на престол для последующего освящения и для последующего общего действительно собрания верных, тоже предуготовляемых к Евхаристии. То есть я не зря употребляю это слово. Предуготовляется не только хлеб и вино для освящения вот самим Господом, но совершением литургии предуготовляемся и мы сами для тоже освящения действующей силы благодати Божией.
Отец Андрей, мне приходилось видеть в некоторых крупных храмах, ну, например, в Курском кафедральном соборе, специально выделенные огражденные места для архиерейского служения. В какие-нибудь великие праздники может ли проскомидия выноситься туда, в это пространство, на всеобщее обозрение, или этого уже не бывает никогда?
Нет, этого не бывает. Другое дело, что при архиерейском служении проскомидия фактически заканчивается как раз во время Великого Входа. То есть еще до начала часов, до начала литургии самой или во время чтения часов в алтаре кто-то из священнослужителей начинает проскомидию, совершает самые основные действия и даже покрываются дары. А во время Великого Входа архиерей принимает дары и фактически заканчивает, читаются заключительные молитвы проскомидии архиереем, ну вот перед совершением, да, вот во время совершения Великого Входа, и, можно сказать, тогда проскомидия, она, собственно говоря, и заканчивается, заключительные молитвы читаются и вынимаются некоторые частицы еще вот архиереем о здравии, о покоении, и действительно тогда проскомидия оказывается полностью вот при участии архиерея завершена в момент Великого Входа. Ну, мы можем действительно здесь подчеркнуть, что больше соответствует такой вот древней практике церкви. Почему вот еще так? Потому что действительно этим окончательно, можно сказать, заканчивается уже литургии оглашенных, то есть оглашенные, те, кто не крещен, или тот, кто был отлучен, они не могут участвовать в собрании верных, то есть поскольку они не могут причащаться. Поэтому в древности ктения «изыдите оглашенные», да, она была более актуальной, чем сейчас, потому что действительно все не причащающиеся, не крещенные, только готовящиеся к принятию таинства крещения или кающиеся, отлученные на время церкви, они действительно покидали храм, двери затворялись и оставались возле престола, возле алтаря, внутри храма только те, кто действительно могут причащаться, то есть верные, те, кто действительно участвуют вместе с епископом или с священником, и епископом, и священником в совершении Евхаристии, в освящении даров и в освящении, можно сказать, самих себя. Я повторюсь, что это действительно очень важное литургическое, внутрицерковное понимание, что ведь дух-то сходит при освящении даров не только на сами дары, а на всех нас, верных, присутствующих при совершении литургии. И это и есть главная цель. Не просто освящение самих себя хлеба и вина, а освящение хлеба и вина с той целью, чтобы мы стали причастниками тела и крови Христовых и действительно вновь и вновь становились бы во всей полноте богочеловеческим организмом церкви. И даже в канонических правилах церкви подчеркивается, что вот приношение святых даров, оно могло совершаться тоже только от тех, кто уже просвещен святым крещением и не является ни оглашенным, ни раскольником, ни отлученным. В одном из древних правил церковных относительно этого говорится так. «Да не принимается хлеб от оглашенного, хотя бы он имел верующего сына и жену, и желал бы за них совершить приношение, прежде чем будет крещен». Или в другом правиле церковном тоже говорится. «Да не принимаются приношения отделившихся братьев ни в сакрарии, ни в казнохранилище». Ну, то есть отделившихся, ушедших в раскол и не находящихся в церковном общении. То есть с древности церковь она строго следила за тем, чтобы даже вот вещество само таинство, хлеб и вино, приносились только людьми, действительно верующими, крещенными, участниками самого церковного собрания. Тот, кто не крещен или находящийся в расколе, не должен был приносить эти хлеб и вино, и не должно было от них эти хлеб и вино, которые должны освящаться как тело и кровь Христова в последующем, от них нельзя было принимать это вещество таинства.
Протоиерей Андрей Спиридонов в студии радио «Благовещение», и он рассказывает о проскомидии. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, ведь мы, вы уже говорили об этом, понимаем буквально преображение хлеба и вина в плоть и кровь Христову. Это не является символическим неким актом, а является для верующего христианина абсолютной реальностью. И вот этот таинственный процесс на проскомидии, как я понимаю, не происходит. Он происходит позже. Что же, проскомидия — это в некотором роде только предуготовление, некое техническое, так сказать, разделение просфоры, смешение в нужной пропорции вина и воды, или все же есть какой-то в этом глубокий смысл, который способствует преображению окончательному?
Правильнее будет говорить, что все-таки освящение святых даров начинает совершаться с проскомидии. Просто мы именно в таком православном, догматическом, литургическом понимании скорее говорим о том, что мы не можем выделить какой-то один только самый решающий момент при совершении литургии, когда мы можем точно уже сказать, что до этого момента это еще только хлеб, а это еще только вино, а с этого момента это уже, безусловно, тело и кровь Христовы. Хотя, конечно, то, что называется анафорой и евхаристическим каноном, те молитвы, которые входят в последовательной литургии между символом веры и «Отче наш».
Это «милость мира». Тебе поем, достойно есть.
Вы говорите о, несколько забегая вперед, о том, что поется в этот момент. Но одновременно с теми песнопениями, которые поет хор, священник еще в алтаре читает ряд молитв, которые, собственно говоря, уже прямо посвящены призыванию имени Божьего и Бога Отца, обращению к Богу Отцу и Господу Иисусу Христу и к Духу Святому, ко всей Пресвятой Троице, с просьбой, чтобы совершилось освящение хлеба как тела Христова, а вина как крови Христовой. Безусловно, в этом смысле анафора или евхаристический канон, как еще называется этот момент богослужения, он является кульминационным моментом, решающим кульминационным моментом при освящении святых даров. Но при этом все-таки большинство, в хорошем смысле, вдумчивых, православно мыслящих богословов, которые касаются темы литургии, говорят о том, что все-таки уже начало таинственного освящение даров, оно полагается еще при совершении проскомидии. Поэтому мы проскомидию не можем рассматривать только как какие-то технические манипуляции по приготовлению даров. Хотя изначальный смысл это было именно приношение и первичное такое приготовление даров, потому что хлеб просто приносился с вином, рассматривался, полагался на тарелочку на дискос. Это первые века так было. Вино вливалось в чашу, в потир, потом это переносилось на трапезу, то есть на престол, который находится в середине алтаря в настоящее время. И потом над хлебом, да, совершались основные литургические молитвы, тоже евхаристический канон совершался, анафора, и хлеб преломлялся. А вот такой развитый чин, когда из хлеба уже вырезается агнец, то, что сейчас на проскомидии совершаются, вынимается масса еще частиц в честь Матери Божией, святых, и вынимаются частицы также о здравии ныне живущих христиан, о упокоении христиан почивших, это уже где-то начинает происходить на рубеже первого-второго тысячелетия, и в начале второго тысячелетия уже окончательно формируется более-менее знакомый нам чин проскомидии.
Отец Андрей, итак, в современном понимании проскомидия сформировалась в зрелое византийское время, на рубеже первого и второго тысячелетий. Наверняка гениальные гимнографы сочиняли для этого специальные каноны, молитвы, о которых мы будем говорить позже. И изначально очень простой, как я понимаю, и небольшой по протяженности процесс превратился в акт, и религиозный, и символический. Не могли бы вы рассказать мне о символическом смысле, может быть, неявном? Ну, понятно, что хлеб, агнец, вырезание частиц, смысл этого, на первый взгляд, очевиден. Но наверняка здесь есть что-то неочевидное, ускользающее от непосвященного взгляда.
Действительно, современный чин проскомидии, он имеет очень глубокий символический смысл. Причем смысл символический, он прямо связан с основой нашей веры. Потому что здесь присутствует, с одной стороны, символика Рождества Христова, а с другой стороны, безусловно, современный чин проскомидии, он прямо связан с видением крестной жертвы Христа Спасителя как основы нашего спасения, основы нашей веры. И это настолько оказывается тонко и глубоко взаимосвязано, что вот, если углубляться в смысл этой символики, то просто поражаешься, насколько действительно святые отцы, они мыслили вот этими, можно сказать, сотериологическими категориями, ну, на каком-то, можно сказать, для человеческого ума, наверное, предельном уровне. Потому что совершенно очевидно, что невозможно вот просто человеку, даже верующему, вот так сесть и задаться целью, а вот дай-ка я что-нибудь такое богословски глубокое изобрету, применительно вот к тому, что вот в церкви там совершается. Нет, это рождается из глубин самого откровения Божьего. Причем откровение Божьего данного человеку не, скажем так, в каком-то умственном только там, философском, рациональном, абстрактном понимании, а из глубокого сопереживания верующего христианина, участвующего в Евхаристии, в литургии, священнослужителя, глубокого сопереживания именно того, что основа нашего спасения, повторяюсь, это есть крестная жертва Христа. И на самом деле здесь есть какая-то тоже великая тайна, потому что, с одной стороны, мы говорим, что Евхаристия – это бескровная жертва, а с другой стороны, сама возможность осуществления вот этой бескровной жертвы и спасения нашего, она своей основой имеет крестную жертву Христа Спасителя, которая, увы, в своей основе кровава. Но кровава не потому, что Бог кого-то приносит или потворствует тому, что кого-то приносит в жертву кровавую ради там, удовлетворения собственного божественного правосудия, а она оказывается кровава, потому что сам Бог, Бог и человек Христос, Бог Слово, ставший человеком, добровольно самого себя приносит в эту жертву и проливает свою пречистую, богочеловеческую кровь с креста. Единожды это совершается на все времена, и в этом основа нашего спасения, потому что без этого нет воскресения Христова. И без этого, без вот этой крестной жертвы, этой крови, истекающей с креста, не было бы и Евхаристии, не было бы и литургии, как, можно сказать, главного спасительного средства, данного нам Богом именно благодаря своей кровавой жертве. То есть благодаря самому себе принесенным в эту жертву. Потому что сам Бог себя приносит в эту жертву, как Сына Божьего и как Сына Человеческого, и сам эту жертву приемлет. Таким образом, Он благоволит, Он жаждет того, чтобы осуществилось наше спасение.
Вы слушаете рассказ протоиерея Андрея Спиридонова о Проскомидии.
Не случайно, что первая часть литургии, Проскомидия, которая уже не просто приношение, но предуготовление даров, и оно вот со столетиями становится таким достаточно сложным тоже чином предуготовления, но оно оказывается исполнено вот этой удивительной символикой, потому что и молитвы, которые читаются при этом, они прямо нас адресуют к тому, что в основе крестной жертвы упоминаются слова пророка Исаии, вот, «Яко овча на заколение ведеся, яко агнец непорочен, прямо стригущий его и безгласен, так и не отверзает уст своих». И еще в один из моментов тоже упоминаются евангельские слова, что один из воин копьем ребра его прободе, и обезыди кровь, и вода, и видевое свидетельство, истинное свидетельство его. И в этот момент часть агнца прободается копьем, как раз при чтении этой молитвы в чашу вливается вино с добавлением воды, что символизирует собой ту кровь, которая истекла из ребр Спасителя, вместе с водой, с лимфой, по всей видимости. И, то есть, как вот говорят толкователи, в частности, святой праведный Николай Кавасила, что дискос, в который полагается вот этот евхаристический хлеб, агнец, вырезанный из просфоры, он собой, с одной стороны, символизирует вифлеемские ясли, в которых полагается Христос спеленутый, новорожденный, и звездица, так называемая, вот, ставится сверху, это она тоже собой символизирует звезду вифлеемскую. С другой стороны, этот же агнец, окруженный частицами, вынутыми из других просфор в честь Богородицы, святых, и о здравии, упокоении христиан, это все символизирует собой всю церковь, спасительный ковчег церкви, который вот по волнам бурным житейского моря совершает свой путь ко спасению, к вечности, к Царству Небесному. И одновременно это же и гроб Христов, этот дискос, который покрывается покровцами при завершении проскомидии, ну, о чем мы еще будем подробнее говорить, сподобимся разобрать более подробно чин проскомидии. Но вот как в гробе Христос, когда вот, привален камень в таком вот, тоже прикровенном виде, особенности этому дню соответствует вот, Великая Суббота, когда Господь, что называется, почил одел своих и еще прикровенно для всего человечества сходит в ад в преисподней глубины земли. И вообще первое пришествие Христова, оно, в отличие от того, когда будет страшный суд и всеобщее воскресение из мертвых, оно еще совершается прикровенно. Многие не различают в человеческом облике Христа его божество, его богочеловечество. А когда Христос придет в силу и славу великую, уже как царь славы, оно для всех будет очевидным. Но мы говорим еще о первом пришествии Христа. И вот чин проскомидии, когда тело, будущее Христово, вот агнец, вырезанный из хлеба, покрывается на дискосе специальными вот этими покровцами. В этом есть еще символика такой прикровенности спасительного сошествия Христа в этот мир, таинственности этого богочеловеческого действия жертвенной божественной любви.
Мне приходилось читать, что некоторые богословы, исследователи литургии, они рассматривают литургию как некое символическое отображение земного пути Христа, и таким образом проскомидия – это, получается, рождение?
Да. Ну, если брать вот эту такую символическую сторону, которая достаточно уже разработана у толкователей, у литургистов, как вот три основные части литургии – проскомидия, литургия оглашенных, или литургия слова и литургия верных – то проскомидия – это еще вот рождение Христа и его пребывание в возрастании, возмужании до времени выхода его на проповедь. А следующая часть литургии, литургия оглашенных – это как раз время, соответствующее непосредственно земному служению Господа, его проповеди, возглашение вот, Слова Божьего во время его выхода уже на такое вот земное служение. Но об этом мы еще будем позже говорить.
А нам еще, как я представляю, не одну передачу нужно будет говорить о проскомидии, потому что есть интереснейшая символика и религиозная сущность, что даже гораздо важнее, по-моему, символики и частиц, которые вы изымаете из просфоры, и сами молитвы, которые мало кому известны из мирян, и их сущность, безусловно, интересна. Интересно то, что и творится в храме, а не в алтаре. И обо всем этом, я думаю, мы будем говорить. А сегодня наша беседа с протоиереем Андреем Спиридоновым завершается. Благодарю вас.
Спасибо, Господи.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Святыни Италии. Первая беседа с настоятелем прихода святых жен мироносец в Венеции, священником Алексеем Ястребовым.
Да, конечно, Италия имеет глубочайшую 2000-летнюю традицию христианства. Страна, которая имела богатейшую культуру уже до Рождества Христова. И не случайно это был центр мира. Рим главенствовал над всей Вселенной, как мы говорим. Как называется она в Евангелии? Вселенная. Там, где вообще жили люди, вот всем этим главенствовал Рим. Кроме того, конечно, не случайно проповедь святых апостолов, она имела окончанием своего пути именно град Рим. Поэтому неудивительно, что первохристианские общины таких городов, как Рима и Медиолана, они были очень большими, включали в себя не только простых людей или иудеев, обратившихся, но и знать. Мы знаем и о представителях императорских семей, которые пострадали за свое исповедание веры. То есть это действительно, так сказать, все слои общества были проникнуты верой Христовой, потому что и все, можно так сказать, духовные силы, самые важные, самые главные первохристианской общины, они все сошлись в Рим. После прохождения Малой Азии, после прохождения других мест, все равно все первоверховные апостолы, они окончили свой земной путь в Риме. Поэтому, конечно же, это был центр первохристианской проповеди. И, конечно же, здесь мы говорим о окончании земной жизни апостолов и о множестве их учеников, знаемых нами, незнаемых, которые прославились и мученическим подвигом, и своей проповедью. Поэтому Рим, конечно, полон святынь. И просто земля римская, и воздух римский, это все пропитано проповедью веры Христовой, начиная от самих апостолов. Конечно, сегодняшний дух западного христианства во многом иной, нежели был в первые века, но это присутствие, оно все равно чувствуется в каждом шаге по земле Рима и по земле Италии. Относительно святынь, их можно подразделить на две части. Это святыни итальянские, собственно, итальянские, и святыни, хранящиеся в Италии, но привезенные из других мест. И, конечно, если мы говорим о собственных итальянских святынях, то начиная от апостолов, первых мучеников, мощей, хранившихся в катакомбах, и учителей церкви, мы насчитываем сотни и тысячи, наверное, святынь, касающихся этих подвижников веры. Мне довелось провести время довольно долгое время, но вот сейчас вспоминаю, как меня поразила надпись, на которую я наткнулся совершенно случайно, гуляя по древнему порту Рима, Остии. Сейчас это уже не Рим, поэтому есть Остия Новая, которая является еще на самом деле портом, и Остия Древняя, Остия Антика, которая является музеем, где сохранилось множество древних домов, очень интересно. Есть несколько этажей, есть балконы, сохранившиеся. Это просто с точки зрения опознавательно очень интересно побродить по этим развалинам, многое сохранилось. В построении этого города Древней Остии принимал участие Цицерон, и многие известные, знаменитые римляне принимали участие, потому что это был, конечно, стратегический объект и торговый. Вот так неожиданно я обнаружил доску с надписью, что вот на этом месте была похоронена блаженная Моника, мать блаженного Августина. А мы с вами знаем, насколько это была действительно потрясающей глубокой веры женщина, как она просто вымолила своего сына, блаженного Августина, и какая она была потрясающей глубины человеком. И вот так неожиданно меня просто это остановило. И очень много раз я вот таким неожиданным образом, можно сказать, так натыкался на мощи прославленных подвижников веры.
Если говорить о моих впечатлениях от Рима, то вот как ни странно, вроде бы меня, как филолога-классика, должен был поразить больше сам античный Рим. Но самый глубокий след в моем сердце оставили именно раннехристианские катакомбы. Вот эта тихая улочка, где они расположены уже вдали от центра шумного Рима. Ты спускаешься в эти катакомбы, и сохраняется, вот я так почувствовала, что сохраняется та атмосфера первых времен христианства, как будто вот по этим ступеням в катакомбах ты спускаешься именно в те первые века христианства на итальянской земле.
Ну, подземная атмосфера, она очень такая таинственная и необычная везде. И мы ощущаем в таких намоленных местах, как, например, Киево-Печерская лавра или Зверинецкие пещеры в Киеве. Недаром это было место уединения, недаром именно подвижники наши, например, искали себе уединение вот таким образом. Не какой-то срубик там в лесу в глухом, где тоже можно уединиться, а именно вот пещеры по разным причинам. Но, наверное, не в последней степени именно потому, что так лучше бежать от глаз людей. Римские катакомбы, конечно, были обусловлены несколько иными причинами. Конечно, близость первых христиан к иудейской общине, проповедь, в первую очередь, среди иудеев, и, соответственно, так сказать, обуславливали их определенную близость, и были некоторые места за Римом именно иудейских катакомб. И вообще римляне, которые хоронили своих мертвецов за стенами града, они вот эти захоронения изначально начинали, а христиане уже потом, собираясь в этих местах, в общем-то, с точки зрения римлян, все-таки скверных, в местах, где находятся усопшие, которые уже являются чем-то скверным, и поэтому за стенами града. Это было вот такое единственное недоступное место для преследователей, которые не хотели бы оскверниться вхождением в такие места, а для христиан это было место действительно настоящего подвига их веры. И, конечно же, вы правы, ощущение от катакомб римских на Аппиевой дороге, оно совершенно необычное. Или вот даже хотя бы вспомнить, уже по Аппиевой дороге, но не доезжая еще до катакомб Святого Каллиста, находится маленький храмик Кама Гридеши, Домине Кво Вадис, маленький храмик прямо на улице, всегда пустующий. И именно на этом месте, по преданию, вот апостол Петр встретил Господа, который шел в Рим распяться за него. И потом повернул вспять, уже на свою крестную смерть. Поэтому весь Рим пропитан вот этими воспоминаниями, действительно, о подвиге святых апостолов, первых мучеников и вообще подвижников благочестия.
Да, и когда ты идешь по Риму, ты как бы ступаешь по страницам истории, по страницам много раз прочитанных тобой духовных произведений, воспоминаний, хроник, и вот это, конечно, тоже наполняет пространство. И вот это невероятное ощущение. Конечно же, особая тема в беседе о святынях Италии, которая обычно ускользает от взгляда наших русских паломников, которые сегодня приезжают в Италию, это раннехристианские базилики Рима и раннехристианские базилики Равенны 5-6 веков. Вот я помню, когда я приехала в Равенну, то на меня произвело неизгладимое впечатление присутствие горячей пламенной веры в интерьерах этих храмов. То есть вот это молодое христианство, которое вот-вот, оно только зарождается, это еще 5-6 века. Насколько эти мозаики, то, что изображено на них, эти колориты, эти цвета мозаик, насколько они горят? Поэтому, мне кажется, нужно пригласить всех наших паломников, которые едут в Италию, чтобы это не ускользнуло от их взора. Обязательно посетить храмы Равенны.
Ну, конечно, особенность базилик римских, которые на самом деле очень древние, если мы говорим даже о том же соборе Сан-Пьетро, под фундаментом нынешнего собора мы находим остатки Константиновой базилики, которая там раньше была. Но, к сожалению, ну и так исторически сложилось, что во времена расцвета папства, конечно, многие из древних базилик были сильно перестроены, поэтому в этом смысле Равенна, конечно, более выгодна с точки зрения вот такого возможности знакомства с древним христианским искусством, потому что в силу ряда причин, в первую очередь, упадка и Византии, которая господствовала в Равенне, и потом лангобардов, город остался на периферии, и часть важнейших христианских памятников, она не была затронута, а просто по отсутствию средств для переделывания, реконструкции. И вот таким образом дошла до нас зачастую в неповрежденном виде. Конечно, это потрясающие образцы византийского искусства, византийского христианского искусства. И, несомненно, всем тем, кто едет в Италию и имеет возможность посетить Равенну, это просто нужно сделать обязательно. Вот эти основные церкви, Святого Полинария в классе, Святого Виталия, необходимо обязательно, потому что это то, что не сохранилось в самой Византии. Это то, что было разрушено уже при приходом мусульман, турок, и то, что вот таким счастливым образом сохранилось в Италии. Равенна была частью Византийской империи, и нужно сказать, что и Венеция была частью Византийской империи, и более того, даже дольше, чем Равенна, потому что Равеннский экзархат, так сказать, переходил из рук в руки, а Венеция находилась практически под протекторатом Византии всегда, и всегда, ну, конечно, вплоть до 4-го крестового похода, потому что на самой Венеции это было выгодно, и, конечно, было тоже выгодно и нужно Византии. И тоже недалеко от Венеции, но уже на север, есть такой замечательный древний город Аквилея, который был важнейшим центром, четвертым по важности городом, потому что это была северной военной столицей Римской империи. Там подолгу очень жил император, и оттуда проводились походы на север, на даков, в частности, при Адриане. И поэтому первохристианская община там была очень-очень такой тоже большой, сплоченной. А там подвязалась, в частности, святая мученица Анастасия Узорешительница, где она служила своему учителю. И там тоже сохранилась потрясающая мозаика, напольная мозаика, почти 2500 квадратных метров. Она сохранилась чудом, потому что ее, по всей видимости, по некоторым мотивам, изображенным на ней, закрыли почти что сразу другим мозаичным полом. И как бы так и думали, что вот этот мозаичный пол, он и есть оригинальный. И уже только во время господства австрийцев, при проводимых работах, случайно наткнулись на этот пол. Таким образом, счастливо пережил Аттилу и все потрясения Средневековья. И вот сейчас мы видим этот потрясающий пол, который разделяется на две части. Зал оглашенных и зал верных. И там есть потрясающие мозаики. Этот пол, по которому ходил святой император Константин, святитель Амвросий Медиоланский. Это пол, на котором изображается дыхающий Иона после кораблекрушения под этими вот плодами. За этой мозаикой разгорелся целый богословский спор между блаженным Иеронимом и блаженным Августином. То есть это мозаика, которую знали и действительно о которой говорили святые отцы. Поэтому вот такая тоже удивительная мозаика. Ну и, конечно, мозаики Венеции 11 века, уже не такие ранние, но все равно очень важные, и 12-го, 13-го потом, которые тоже представляют византийское искусство.
Подошла к концу первая беседа о святынях Италии с настоятелем прихода святых жен мироносец Венеции, священником Алексеем Ястребовым. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Крест хранитель всея вселенная» в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова, духовные произведения Вивальди и песнопение Римской церкви VII-VIII веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса. В следующий раз вы услышите продолжение рассказа отца Алексея о святынях Италии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.